направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. 10 октября мы отмечаем День психического здоровья. Время, когда по всему миру говорят о том, что забота о душе так же важна, как забота о теле. Сегодня мы будем говорить о депрессии, болезни, которая долгое время оставалась в тени, но с каждым годом все чаще становится темой открытого разговора. Что на самом деле происходит с человеком, когда просто грусть превращается в диагноз? Почему депрессия не слабость и не лень, а серьезное состояние, требующее помощи специалистов? И как заметить первые сигналы у себя и близких? Разобраться в этом нам поможет наш гость, главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы и главный врач психиатрической клинической больницы 1 имени Алексеева Георгий Петрович Костюк.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Почему сегодня так много говорят о депрессии?
Ну, о депрессии стало говорить модно, это во-первых. Во-вторых, ну, у нас во всем мире то пандемия, то потом другие разные неурядицы, неустроенности, и все это, конечно, не добавляет оптимизма, поэтому люди и говорят о депрессии. Ну, тем более, что этому много внимания уделяли ВОЗ, другие международные организации, когда говорили, что вот наш век – это век депрессии, век деменции. Деменция, потому что люди наращивают продолжительность жизни, а значит, много людей пожилого, старческого возраста, и в их популяции много когнитивных нарушений и деменции. А по поводу депрессии тоже много очень говорили, как о биче вот нынешнего века. Вы знаете, я думаю, что одна из причин, которая заставляет людей много об этом говорить, это очень резко возросшие требования к качеству и уровню, и качеству жизни. И то, что... мы в этом году отмечаем 80-летие Победы, отметили. Вся страна воевала, дети стояли у станков, неизвестно, где было легче, в тылу или на фронте. И мы тогда не говорили о синдроме Курском, Сталинградском, не знаю, Московском.
Такого не было.
Не было ПТСРов. Ну, вот вся страна восстанавливала свою родину, все жители после тяжелейшей войны. А потом постепенно наступало благополучие, размеренность, прогнозируемость, понятность, уверенность в завтрашнем дне. А соответственно, и росли требования к качеству жизни, к качеству своего благополучия. И сейчас буквально малейшие какие-то неудобства уже воспринимаются как трагедия жизни. Уже у человека возникает фрустрация, он уже впадает в депрессию. Поэтому здесь, с одной стороны, об этом много говорили и немножко как бы приучали людей, что такое явление существует. С другой стороны, у людей росло требование к своему качеству жизни. Все это вот привело к тому, что сейчас об этом много говорят, много пишут, многие страдают депрессией. А еще есть один очень важный аспект, и я приведу такой пример о том, как вот вы сказали, что в самом начале, что очень важно не только о своем физическом, там, телесном здоровье, но и душевном.
Да.
А я бы хотел сказать, что на самом-то деле это все нечто единое, слитное, нераздельное. И только можно с какими-то учебными целями там, отдельно рассматривать одну систему, другую, третью. А у человека это все единое, неразрывное, нераздельное, слитное, которое не может так быть, чтобы болело сердце, а не болела душа. И наоборот, очень часто, когда болит душа, то начинает болеть и сердце. И более того, это уже не просто какие-то фигуры речи. В этом году Европейская кардиологическая ассоциация, их комитет по клиническим рекомендациям выпустил клинические рекомендации, которые названы следующим образом. Заявление о клиническом консенсусе в отношении психического здоровья и кардиоваскулярного здоровья. И проводится очень глубокий, серьезный анализ. Психическое здоровье рассматривается не как противоположный полюс психическому нездоровью.
Да.
Нет, это рассматривается как континуум состояния, от полного, идеального благополучия до тяжелых психических заболеваний. Ну, кое тоже есть, и которых меньше не становится. Больше, к счастью, тоже становится, сразу скажу. И вот этот континуум, он представлен, как я уже сказал, такими тяжелыми заболеваниями. Они перечисляют шизофрению, они перечисляют рекуррентное депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство. А дальше идут разные невротические, стрессовые состояния, а затем состояние, когда нет еще клинически очерченных тревожно-депрессивных расстройств, но уже есть симптомы, как реагирование человека на стрессы нашей повседневной жизни, неповседневной жизни, пандемии, каких-то военных действий, каких-то природных, техногенных катастроф, много чего. В конце концов, просто жизненных неудач, связанных с неудачами, в конкурентной борьбе, в стремлении чего-то достичь, а вот в бизнесе ведь как? Приходится вложиться по полной, а может и не выгореть, и ты оказываешься у разбитого корыта, конечно, а у тебя семья, дети, все это очень серьезные стрессовые факторы. Поэтому вот этот весь континуум от абсолютного такого идеального, недостижимого благополучия психологического до тяжелых заболеваний, и каждая из этих основных групп в этом континууме рассмотрена с позицией, а что же с сердечно-сосудистой системой у этих людей, и показано, что, во-первых, наличие сердечных заболеваний, сосудистых влияет на психическое состояние, но и обратное влияние очень велико. Состояние психического здоровья определяет, во-первых, иногда развитие кардиологической или сосудистой патологии и ее течение, ухудшение. Доказано, что даже не очерченные тревожно-депрессивные состояния, наличие определенного набора симптомов, которые по имеющимся шкалам говорят о некой депрессивности или тревожности. Так вот, эти факторы являются факторами риска преждевременной смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях такой же силы, как курение, как повышенный уровень холестерина, то есть как очень понятные для всех факторы. Так вот, тревога и депрессия – факторы такой же силы. И когда сейчас, мы уже понимаем, что основная причина смертности от заболеваний, от неинфекционных заболеваний в работоспособном возрасте – это болезни системы кровообращения, то и усилия многих стран, в том числе и в нашей стране, и в нашем городе, в Москве, направлены на предотвращение, на снижение этой смертности. Так вот, европейцы для себя поняли, что наращивание возможностей сосудистых центров, ускорение оказания помощи в кризисных ситуациях, оно позволило существенно снизить показатель смертности, но вот они достигли какого-то уровня, а дальше двинуться не могут, и они начинают понимать. Начинают не просто это понимать, начинают это активно внедрять в Они в этом отношении очень последовательны, они там выработали девизы, формулы, последовательность шагов, это все очень подробно прописано, это действительно клинические рекомендации, а не просто рассуждения.
Да.
Как нужно действовать для того, чтобы использовать ресурс психического здоровья для того, чтобы еще больше снизить негативные показатели, связанные с болезнями системы кровообращения. Наверное, вот если они рассматривают этот фактор как ресурс, то у нас пока это резерв.
Угу.
Резерв, который у нас есть, но который мы пока... Ресурс — это то, что да. уже используется. А резерв — это то, что есть, ты можешь его использовать, но ты пока его не используешь. Но вот сейчас проходил очень крупный кардиофорум в Казани, всероссийский, с международным участием большим. Ну, у них это все очень хорошо организовано, и там этим вопросам тоже уделялось большое внимание. Я надеюсь, что и на уровне страны. А вот в городе нашем, в Москве, мы не можем ждать милости природы, и мы в Москве создана служба вот в структуре психиатрической службы, как надстройка над вот базовой, которая занимается вот этими тяжелыми расстройствами, о которых мы сегодня упоминали,
да.
создана служба ментального здоровья. Это название специально предложено как такое нестигматизирующее.
Нежное такое название, да.
Которое ну, вот не отпугивает. И действительно, это служба, которая как раз для таких пациентов, о которых мы сейчас говорили, предназначена для пациентов, которых... Очень часто тревожно-депрессивные состояния имеют своей такой внешней картинкой, своей проекцией какие-то очень похожие на соматические заболевания симптомы. Это могут быть боли за грудиной, которые имитируют болезни сердца. Это могут быть боли и даже функциональные нарушения пищеварения, либо дыхательной системы. И человек, конечно, с такими состояниями приходит не к врачу, психотерапевту, не к медицинскому психологу, ну и тем более не к психиатру. Он идет в поликлинику, идет к врачу-терапевту, пульмонологу, кардиологу.
И не один раз ходит туда.
Да. И вы знаете, здесь так совпало, что, с одной стороны, наша медицинская администрация занималась анализом такого поведения в поликлинике, когда люди часто приходят, ну, и так на первый взгляд ведут себя непоследовательно, часто записываются то к одному, то к другому специалисту, отменяют эти записи. У них очень долго нет окончательного диагноза, им выставляют функциональный диагноз. Их очень много обследуют лабораторно, инструментально, и ничего не находят. То есть нет причины, а люди страдают, они не выдумывают, они не имитируют и не саботируют.
Да.
Они действительно страдают. И вот возникло понимание, что природа этого явления находится в вот психологической, психической сфере. И когда ну, на уровне города, прям на уровне масштаба там, десятков миллионов посещений в год, а именно столько, там, под 100 миллионов посещений в год совершают москвичи в поликлинике, когда современные электронные информационные системы позволяют это все структурировать, разложить, увидеть какие-то закономерности, то стало видно, что, ну, вы знаете, довольно большое число людей нуждается в такой помощи. Им была создана служба ментального здоровья. Сегодня это уже 5 центров. Они существуют в двух форматах пока. Вот центры ментального здоровья – это такой... Вот московская поликлиника, это уже что-то такое, ну, очень симпатичное.
Еще бы симпатичное. Уровень уже такой, что частные центры, мне кажется, никакие тут рядом не стоят.
А вот центр ментального здоровья, это московская
поликлиника. Я до сих пор не дошла, вот
плюс,
хочу посмотреть.
Или, может быть, даже два плюса.
Там вообще,
потому,
да?
Потому что там еще...
Пространство релакса абсолютное. Это
совершенно
мне вот
верно. То есть это специально создавались условия, во-первых, для того, чтобы, ну, минимально напоминало медицинскую обстановку. То есть там, ну, мало что напоминает, даже обязательные атрибуты, которые необходимы, без которых невозможно лицензировать деятельность, они так встроены, они так закрыты, скрыты, что они есть, и они полностью выполняют свое предназначение, но они не бросаются в глаза. Наши специалисты не носят специальную униформу медицинскую. То есть вот ничего, ну, максимально дружественное, безбарьерное, комфортная среда, которая, ну да, она, это московская поликлиника 2+.
Как туда попасть, Георгий Петрович? Знаете, потому что у нас сразу вопрос от слушателей будет, как попасть туда?
Да, врач поликлиники, да, к сожалению, сегодня мы не можем удовлетворить запрос всех нуждающихся. Это связано с дефицитом кадров. Работают врачи-психотерапевты, медицинские психологи, и вот в современных центрах там еще и большой инструментальный блок, в том числе физиотерапевтический. Есть физиотерапевтические процедуры, которые направлены на нормализацию, их предназначение нормализация психического состояния, психокоррекция, и поэтому там и такие специалисты работают. Так вот, самая дефицитная категория – это врачи-психотерапевты. И мы сейчас выстраиваем очень тесные рабочие отношения с нашими вузами, в первую очередь с Сеченовским университетом. У нас создана школа ментального здоровья, клинические ординаторы, которые проходят подготовку, они уже со второго года очень активно работают. Мы им предоставляем возможность устраиваться врачами-стажерами. Есть такая позиция правовая, и эти доктора уже очень активно, и в том числе зарплату получают вполне приличную.
Все практикующие,
и
да.
Мы создаем все условия для того, чтобы у них появилось желание остаться там работать. Ну, и не только по этому направлению. Вот, в частности, Алексеевская больница является не только лечебным учреждением, она является и образовательным учреждением. Мы в этом году сделали 6-й выпуск клинических ординаторов по психиатрии и сделали 8-й набор. И в этом году мы вынуждены были дополнительно лицензировать образовательный наш процесс по психотерапии и сделали набор в группу по психотерапии. Это, конечно, еще 2 года учебы. Ну,
да.
Через год, как я уже сказал, смогут лучшие наши обучающиеся уже работать врачами-стажерами. Но это такой горизонт все-таки не прямо оперативный, на большую перспективу рассчитано. Но у нас просто нет никаких других возможностей, мы максимально привлекаем всех выпускников из других вузов, но в большей степени они пока ориентированы на частную практику. Ну, наши центры работают устойчиво, и попасть туда можно по направлению врача поликлиники. Вот когда врач поликлиники видит, видит, что к нему пришел пациент, а весь поток врача в поликлинике можно условно разделить на 3 группы. Первая группа – это пациент, у которого есть какое-то соматическое заболевание, пищеварительная система страдает или дыхательная.
Синдром раздраженной кишки.
Вот именно есть какой-то колит, не дай бог, или там, гастрит, или язвенная болезнь желудка, если о пищеварительной системе мы говорим, либо какие-то заболевания бронхолегочного характера, неважно. И у него нет сопутствующих, коморбидных, как мы говорим, клинически значимых психических нарушений. Это пациент целиком врача-терапевта, соматолога, ну, в общем, кому он пришел, кардиолога, пульмонолога. Но если у такого пациента есть еще сопутствующие клинически значимые психические нарушения тревожно-депрессивного, как правило, круга, то вот такой пациент уже нуждается в получении психолого-психотерапевтической помощи, и такого пациента врачи направляют в центр ментального здоровья. Каким образом это делается? Открывается окно записи в центр. Это все в электронной системе, и пациент выбирает удобное время. Другое дело, что действительно очень большой поток, очень много желающих. Наша служба в день принимает примерно 700 человек. Да, да, это уже большая служба. 700 человек.
700 человек в день.
Но это не первичные. Из них первичных пациентов 50-70. Приходит же повторно, это же не разовая консультация,
конечно,
это курс. Это курс лечения.
Да.
И да, есть там свои нюансы технические, потому что даже на каждый очередной визит пациент должен сам записаться, должен, если он хочет попасть к определенному специалисту. Ну, в общем, там масса своих нюансов. Это все пока в условиях дефицита. создает определенные неудобства, но мы делаем все для того, чтобы расширить, масштабировать эту службу и уже очевидна ее и востребованность, и эффективность.
Это понятно, и что нужно очень много таких центров в большущем городе, мегаполисе.
Я хотел бы обратить внимание, что основная терапия – это психотерапия, но все пациенты получают при необходимости и фармакотерапию. Это очень щадящая фармакотерапия. Это такие короткие курсы противотревожной и более длинные антидепрессивной терапии. И большой пул, но это, наверное, 8 или, может быть, даже 10 разных позиций инструментальной и физиотерапевтической помощи. И вот в совокупности мы даже на сегодняшний день не можем там точно сказать, что вот больше работает этот вид помощи или этот. Вот в совокупности мы получаем, вы знаете, ну вот, может быть, не скромно так говорить, но почти 100% мы получаем позитивный результат, и это нас вдохновляет. Так вот, в том числе и пациенты кардиологического профиля, то есть которые приходят с жалобами на какие-то неприятные ощущения или какие-то непонятные подъемы артериального давления, когда не диагностируют гипертоническую болезнь, но тем не менее вот на функциональном уровне это все отмечается. Такие пациенты тоже эту помощь получают, и мы будем анализировать, и мы уже проводим анализ. Мы проводим анализ в том числе, ну, помимо оценки, собственно, уровня этих тревоги и депрессии, с которой пациент приходит, и оценки ее динамики в ходе терапии, она позитивная, положительная, снижаются эти показатели. Мы также еще и оцениваем такой, ну, не знаю, он косвенный или, наоборот, объективный вот, поведенческий фактор. Да. Мы с самого начала говорили, что беспокойность вызывала такое несколько неупорядоченное посещение поликлиник с записью, отменой, и это все в течение месяца прям достигает десятка, полутора десятка в раз. Такие нецеленаправленные назначения каких-то обследований. Ну, в общем, так вот, анализ вот этого, этой стороны показывает, что у существенно снижается уровень приходов, ну, число записей в поликлинике, визитов, то есть вот это не то, что мы...
Вы разгрузили просто врачей, на самом деле, терапевтов и всех остальных.
Вы знаете, ну, нельзя сказать, что это как бы самоцель.
Так.
Но если эти визиты, они, ну, не по показаниям, если они не приводят туда, то мы разгрузили и снизили нагрузку на лабораторную службу.
На
потому что в поиске этой причины, ну, врачи иногда начинают уже какие-то казуистические назначения лабораторные делать. Пациент страдает. Вот если бы было видно, что он не страдает, а придумывает, то врачи бы это тоже распознавали и как-то бы находили способы с этим работать. Нет, пациент страдает. И они пытаются им помочь, и не могут. А вот сейчас такая возможность появилась направить в Центр ментального здоровья. Еще раз говорю, 700 посещений в месяц, извините, в день. В день. Да,
да,
наши центры работают, ну, практически так, 12 на 7, на 300, ну, наверное, 360, может быть, 355. То есть только самые там, главные праздники
страны. Только в Новый год, что ли, не работает один из пяти?
Ну, в Новый год, 1 мая, 9 мая, да.
Лишь бы выгорания не было у специалистов, надо всех беречь.
Вы знаете, а у нас там есть специальные программы, они предназначены для врачей. Проводятся балентовские группы, проводится работа с супервизией. Ну, в общем, проводится работа для того, чтобы наших специалистов как можно больше сохранить, потому что они нужны для наших пациентов.
Конечно, они для нас нужны. Дорогие друзья, уходим на новости, после них вернемся и продолжим.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Мы отмечаем уже тут День психического здоровья 10 октября был, сегодня 11, но мы отмечаем вообще, мне кажется, неделю, месяц психического здоровья. Вместе с нашим дорогим гостем у нас в студии главный нештатный специалист психиатр Депздрава Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы 1 имени Алексеева, которого все знают, и врача главного Георгия Петровича Костюк, и психиатрическую больницу номер один в плане того, что она топ. Ну, номер
все
один.
Все знают ее как Костюка.
Нет, все... Секундочку. Ну, слушайте, мы в прошлые эфиры говорили, стигматизация, она уходит.
А Кащенко сама... это бренд.
Бренд, слушайте. Но на самом деле, сколько жизней спасла эта больница, специалисты этой больницы. Просто я даже знаю среди моих знакомых. Поэтому такое большое спасибо. Потому что мы уже в начале эфира говорили, что психическое, душевное здоровье – это номер один. Если его нет... Все.
И вот мы сегодня в самом начале эфира говорили, что депрессия и деменция – вот бичи нового столетия. И хотел бы об этом тоже сказать.
Да.
Потому что Москва действительно, вот действительно Москва – это город, в котором семья все чаще состоит из четырех поколений. Это, ну, родители, дедушки, прадедушки, ну и детки маленькие. То есть вот четыре поколения – и вы знаете, и это уже не какая-то такая умозрительная модель. Это модель из жизни знакомых, близких людей. И действительно, вот представьте себе, насколько разные эти поколения. Даже есть проблема отцов и детей, а уж внуков, а уж правнуков.
Да, правда.
Вот. И город видит свою задачу сделать все, чтобы, с одной стороны, у каждого поколения была возможность реализовать свои интересы, а с другой стороны, чтобы, реализуя эти свои интересы, сохранялась семья, чтобы это было еще и общее пространство. И вот мы начали с того, что интересы очень разные, а тем не менее город стремится к тому, чтобы это все происходило в одном пространстве, и все это было возможно реализовать. Но здесь очень важный аспект в отношении самых наших старшего поколения, прадедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек. Москва опережает другие регионы нашей страны по средней ожидаемой продолжительности жизни. Мы вышли на те показатели, которые являются целью для страны к 30-му году. Даже уже их опережаем, и будем дальше приращивать этот показатель. Но здесь есть вторая сторона, что означает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни там, у населения города вот, там, стала больше. Это означает, что, что в этом населении популяция людей вот очень уже взрослых, пожилых, да, людей старческого возраста велика. И там с каждым годом возрастает риск разных когнитивных нарушений, которые в конечном итоге приводят к деменции. И, конечно, когда мы наращиваем, делаем все для того, чтобы продолжительность жизни стала больше, мы не имеем в виду, чтобы наши люди пожилые нуждались в уходе, ничего не могли сделать, и это только бы, ну, не приносило радости ни им, ни их семьям. Потому что это очень большая нагрузка.
Да.
Здесь уже и не только экономика, это очень большая психологическая нагрузка, когда человек нуждается в уходе и не участвует в жизни семьи. Так вот, для того, чтобы все-таки как можно позже наступало когнитивные нарушения, а деменция такая выраженная вообще не наступала, в Москве были созданы клиники памяти. Это еще в 16 году вот, была первая, она такая была экспериментальная, было не очень понятно, как это будет работать. Но проект оказался по задумке очень удачным и по реализации. То есть реабилитационные программы, которые были предусмотрены, они оказались очень эффективны и очень интересны нашим жителям, очень привлекательны. И когда мы поняли, что это хорошо, то мы также поняли, что для того, чтобы это масштабировать, нам нужно очень подробно все описать, все процессы. Мы это сделали, и это позволило вот в Москве уже Недавно мы открыли 10-ю клинику памяти. Их 10, а они открываются и в других городах, и регионах нашей страны.
Что это за клиника памяти?
И они работают по единому стандарту, потому что, еще раз говорю, мы подготовили очень подробное описание всех процессов. Это такое подразделение, которое работает в условиях дневного стационара, то есть это дневной стационар. Если говорить бюрократическим языком, то это психиатрический дневной стационар для психосоциальной реабилитации. А вот дальше мы его еще больше заузили, пациентов пожилого возраста с начальными явлениями когнитивных нарушений, которые проявляются преимущественно нарушениями памяти. Это еще какие-то легкие нарушения, но которые уже беспокоят наших жителей, они уже на них обращают внимание. У нас у всех бывает ситуация, когда мы не можем там вспомнить какое-то слово, какое-то имя, но потом оно нам возвращается. А с какого-то момента люди начинают понимать, что это становится очень частым, они долго не могут вспомнить, это уже им мешает, и они от этого страдают. Вот клиника памяти как раз для таких пациентов. Что она собой представляет? Это весь цикл занимает 6 недель. Первая неделя организационная, когда мы набираем группы. Обычно это 50 человек. Мы иногда берем с небольшим запасом, 53-55. И дальше эта большая группа делится на 6 маленьких, вот там по 8-9 человек, которые в течение последующих 5 недель проходят определенную последовательность тренингов, разных других занятий, в том числе лечебная физкультура, в том числе и обычная психотерапия. Это, если необходимо, то пациенты получают медикаментозную терапию, если она им показана. Их сопровождают врачи, медицинские психологи, психотерапевты, неврологи. И в течение 5 недель, рабочих таких недель, они проходят очень интенсивный тренинг нейрокогнитивный, который ориентирован на разные сферы когнитивных функций. И он показывает очень заметный результат, потому что на входе и по завершению проводится оценка по нескольким шкалам когнитивных функций, и мы каждый раз наблюдаем очень заметный положительный эффект. Что еще очень важно? Люди в средний возраст за 70, есть и посетители, которых 90, и, как правило, есть еще одна сторона, лечебная такая, именно психосоциальная, реабилитационная. Это люди, у которых очень часто есть дефицит общения. А здесь 5 дней в неделю, 5 недель по 5 часов в день. Кстати говоря, с питанием двуразовым. Да, наши пациенты...
Это санаторий.
В группах.
100 в одном, да.
Которые построены по принципу учебных групп для таких школьных учебных групп, они проходят очень интенсивные занятия, но параллельно, да, соответственно, у них в ходе этих освоения и прохождения разных тренингов у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, там возникает соревновательность, конкуренция, они очень, это их очень мобилизует, они между собой общаются. У нас появляются и новые ячейки общества.
Мы когда читаем новости, что вот в 75 лет вышел, там, или в 90 поэтому лет, вот у них сегодня состоялся брак.
Это еще
вот
и...
Центр психического...
вот такое очень комплексное, многофакторное влияние. И мы имели... Поскольку допускается повторное прохождение там, с определенной периодичностью, нельзя там прям подряд.
Да.
Потому что тоже задача как можно больше охват осуществить.
Больше помочь людям,
так вот,
конечно.
Тем не менее, с 16-го года уже накопился...
Почти 10 лет.
Накопилось много людей, которые повторно, и мы имели возможность проанализировать некоторых, кто 3-4 раза прошел. Так вот, что мы отмечаем? Вот тех, кто 4, это продолжительность наблюдения 1200 дней, это, 3,5 года примерно.
Угу.
То есть 3,5 года в возрасте там, за 70, это немалый период. Так вот, у них их статус когнитивный растет. То есть от старта к старту он возрастает, и прирост тоже каждый раз наблюдается. Правда, каждый раз он становится чуть меньше, но и исходная точка чуть выше.
Да.
Легко отталкиваться от дна, а от вершины уже не так легко отталкиваться. Поэтому мы имели возможность проследить не только краткосрочный, вот по ходу занятий, но и отсроченный эффект, и отмечаем его очень хороший эффект. Но, правда, это и совпадает с научными данными, потому что такого рода занятия в сочетании еще и с физической определенной двигательной активностью, особенно когда речь еще идет о мелкой моторике, это все дает очень хороший когнитивный эффект. Поэтому вот та первая часть, о которой мы говорили, центры ментального здоровья, это больше ориентировано на лиц, ну, в общем-то, даже можно сказать, молодого, трудоспособного возраста. А служба когнитивного здоровья, это вот вторая часть, она ориентирована на людей старшего возраста после завершения их трудовой карьеры с надеждой на то, чтобы они как можно дольше оставались активными членами общества, активными членами своих семей. И Москва этому уделяет на правительственном уровне очень серьезное внимание.
Это прекрасно. Мы вот про депрессию стали говорить, и тут и деменцию мы сейчас зацепили, и все на свете, на самом деле. А ведь есть еще горячие линии, да, поддержки людям с тревожностью, с депрессией, Кирилл Петрович?
Ну, да, конечно.
Психологической.
В городе, ну, во-первых, в городе психологическую помощь, а это тоже неотъемлемая часть служб психического здоровья, оказывает не только департамент здравоохранения, но и департамент труда и социального развития в структуре этого органа есть служба психологической помощи москвичам, и это очень эффективная, это крупная служба, она имеет, во-первых, порядка, по-моему, 17 адресов личного приема. Есть, и вот вы сейчас говорили про такую экстренную помощь. Да. Есть телефон, многоканальный телефон психологической помощи с коротким номером. И да, они очень активно работают. И наши центры ментального здоровья, это вот та первая часть, о которой я рассказывал, работают они в очень активном сотрудничестве с психологами службы психологической помощи Департамента
Конечно.
Труда. Более того, эти психологи, часть этих психологов ведут прием на площадках Центра ментального здоровья. И если у них широкий спектр показаний и поводов для приема, в том числе и какие-то коммуникативные проблемы, проблемы личностного развития, но если к ним приходят клиенты, у психологов клиенты с...
Да. У психиатров пациенты.
Проблемами, которые имеют такой медицинский характер, то они их прямо на одной площадке перезаписывают и направляют к психотерапевтам. И должен сказать, что первичный доход, ну, допустим, пациент записался и приход, если из поликлиник к психотерапевту, это порядка 92-93%. Ну, разные бывают причины недохода, но это высокие.
Но это единичный, на самом деле, случай, кто не доходит.
Да,
все-таки люди молодцы,
процент.
Что они такие.
Да. А думают. От психологов к психотерапевту почти 100%. Но приходя а к психологу они уже приходят в Центр ментального здоровья, и они уже видят в том числе эту безбарьерную среду, которую
выдыхают.
Мы создали, и поэтому у них уже нет никаких, не может быть никаких поводов не прийти к психотерапевту. А из поликлиник все-таки иногда не доходит, но еще раз говорю, это невысокий процент недохода, и он, кстати говоря, все время снижается. А повторные уже там почти что без перебойно. Да, ну и когда мы говорим, что не доход, что это не значит, что пропадают эти...
Ну, то есть через какое-то время они все равно приходят, появляются?
Нет, и пациенты приходят, да. А самое главное, что мы успеваем их заполнить пациентами повторными. То есть, Но просто все-таки мы фиксируем, что да. Вот он был записан первично и не пришел. Это, слот не пропал. Это время у врача не пропало, туда записался другой непервичный пациент. Так что эта служба уже состоялась. А дальше необходимо ее масштабировать. Наверное, будут какие-то проблемы.
Мне кажется, роста, в каждом наверное... районе уже нужно центр ментального здоровья. В каждом
знаете,
районе Москвы.
Ну, это...
Но это очень нужно, Георгий Петрович. Время такое и вообще напряжение какое внутреннее.
Это довольно... Да. Вообще, это не дешевое.
Я понимаю прекрасно.
Но город на это идет. Да. Город на это идет, потому что понимает. И на сегодняшний день ограничением является не экономическое, а именно кадровое. Проблема с дефицитом.
Надо работать активно в ВУЗе.
Да,
но... В медицинском. С поступаем еще с абитуриентами. Что
да,
психиатрия, это вообще на самом деле будущее. Искусственный интеллект никогда психиатр не заметит. 100%.
Мне кажется, что, конечно,
никогда.
Постановка вопроса о том, что если уж доктор, ординатор да. учится на бюджетном месте, то, ну, наверное, он не должен сразу попрощаться с государством, которое оплатило и
абсолютно.
Идти в частную практику, а все-таки должен поработать.
Об этом сейчас все чаще говорят, на самом деле.
Кстати говоря, и он об этом никогда не пожалеет, потому что такого опыта он нигде не получит, никогда. Это довольно большой поток очень разнообразных пациентов. Пациенты очень заинтересованы, пациенты очень благодарны. Я бываю в этих центрах и не стесняюсь спросить там и в лифте, и на лестнице, и на рецепции. Ну вот, да. Если это повторный пациент, то спросить, кто их направил, как, в связи с чем они, ну, вот почему врач из поликлиники направил, какие были
жалобы.
Да. Как вы себя чувствуете там к третьему? Пациенты благодарны. Они прямо от них чувствуется благодарность. Они рады, что такая возможность есть, они ею пользуются. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы как можно больше могли этим воспользоваться. Параллельно, конечно же, растет и осведомленность, и подготовка врачей-терапевтов на той стороне, которые направляют. И я думаю, что мы тоже когда-нибудь перейдем к той модели, которая во всем мире используется. А модель такая, что вот эти очень распространенные, но относительно нетяжелые расстройства, а вот по поводу тяжести этих расстройств я бы хотел сделать такую вставочку.
Так.
Вот есть тяжелые расстройства, которые бывают понятны и очевидны для окружающих, а сам человек
не понимает, их не
принимает, не соглашается и считает, что у него все нормально. А есть расстройства, которые как раз для окружающих не очень-то заметны. А вот сам человек очень страдает. Это какие-то тревожные ожидания, это бессонница, это какая-то тяжесть на душе. И он способен собраться, он способен выглядеть, ну, если не очень бодрым, то, по крайней мере, ну, не производить впечатление человека страдающего. Он выполняет свои обязанности, но ему очень тяжело. Если у него есть какая-то соматическая патология, то она, как правило, утяжеляется на этом фоне. Но для окружающих это не всегда очевидно. Так вот, мы именно об этих расстройствах сейчас говорим. И если тяжелых, они очень тяжелые, но их мало, то эти, ну, как бы не тяжелые,
да.
но их очень много. В большинстве национальных систем здравоохранения помощь при таких расстройствах не просто могут, но и обязаны оказывать врачи общей практики и другие специалисты. Есть довольно конкретные рекомендации, как им это делать, что они... Да, в том числе и делать медикаментозные назначения, в том числе и антидепрессивные препараты. Это все очень строго регламентировано, что, какие сроки. Но они не просто могут, но и обязаны это делать. А национальные системы здравоохранения должны выстраивать таким образом первичное звено, чтобы там были компетентные специалисты, которые бы под методическим присмотром, руководством специалистов служб психического здоровья проводили эту работу. И только в тех случаях, когда они не достигают эффекта в течение какого-то периода, тогда такие пациенты уже переходят в руки психотерапевтов, там, психиатров. Ну, есть, конечно, определенные состояния, которые требуют немедленного направления, но это отдельный разговор.
Да.
Так вот, так работают во всем мире. И мне казалось, что эта система достаточна, самодостаточна. Но вот появление этого консенсуса, о котором я говорил, в котором прямо делается очень большой упор на то, что там, например, бригада, полипрофессиональная бригада психокардио называется.
Так.
Психокардио. Угу. Там должен быть обязательно специалист, как минимум медицинский психолог, а лучше врач-психотерапевт. Это уже сразу участник бригады, который ведет пациента с кардиологической патологией. То есть они так ставят вопрос. У них там проработана последовательность. Сначала это максимальное просвещение, то есть максимальное доведение информации о корреляциях между кардиологической и психической патологией, какие бывают психические расстройства при тех или иных кардиологических состояниях, причем очень подробно там это все рассмотрено, какие риски для кардиологических пациентов при наличии психических расстройств, и потом там какие инструменты, как обследовать, что делать, какие бригады. И вот это прямо целая последовательность действий, очень такая подробная, с прохождением всех этапов, возврат к началу, потому что будет накоплен определенный опыт, и можно будет на новом витке уже, да, с новыми знаниями. И вот они собираются таким образом дальше заниматься кардиологическими болезнями системы кровообращения. Так вот, я считал, что та система, когда врач общей практики сам может оказывать помощь, что она самодостаточна. Но вот появление таких клинических рекомендаций говорит, что все-таки она недостаточна. И, может быть, и во всем мире будут приходить к созданию вот центров подобному тому, что Москва сделала. Но я могу совершенно авторитетно заверить вас, что в мире такого нет.
Да у нас вообще, я понимаю,
говорю,
что мы
еще раз говорю, потому
скромно
что
впереди планеты всей там стоим.
Нет, так, потому что, на самом деле, вы знаете, мне это казалось, что это поначалу, что это вынужденная мера ввиду, как мне казалось, некоторых недостатков нашей правовой системы, связанных с очень строгим законом о психиатрической помощи,
да,
очень строгим, 92-го года, он почти принципиально не вносились коррекции, только такие косметические. И мне казалось, что это вот большой недостаток. Но сейчас я думаю, что, может быть, мы просто перешагнули через промежуточные этапы, по которым они проходили, и шагнули дальше. Но история это такая ресурсозатратная. Ну, будем ее, тем не менее, максимально развивать. И она очень эффективна.
Так еще бы. Мы уже посмотрели, что за этим вообще на самом деле будущее. Кирилл Петрович, ближе к концу эфира, столько всего интересного сегодня я узнала, и все наши слушатели. Хороший совет вот для всех. Мы проговорили про депрессию, тревожные расстройства. От главного психиатра Москвы совет. Как пережить осень в прекрасном настроении, состоянии, поддержать близких и не впадать в какие-то тревожные моменты?
Скажу довольно банальные вещи, так, потому что здесь трудно быть оригинальным и предложить что-то такое волшебное. Вот сон является одновременно и маркером, и инструментом. Сон, нарушенный сон, это маркер какого-то психического, психологического неблагополучия. Это могут быть и трудности засыпания, и частые ночные пробуждения, и там ранние пробуждения, долго невозможно заснуть, потом засыпаешь перед будильником, просыпаешься разбитым. Вот когда такая ситуация возникает, и когда это не удается нормализовать режимом, не очень поздним засыпанием, не поздним приемом пищи, уменьшением числа выкуренных сигарет, алкогольных напитков, умеренными нагрузками, снятием новостной нагрузки путем чтения разных каналов, которые ничего хорошего нам не говорят, не рассказывают. Вот если устранением этих причин не удается нормализовать, то нужно обратиться к специалисту. А что сделать специалист? Если удается нормализовать, то дальше сон превращается в инструмент. Это самый лучший инструмент нормализации состояния. Если удается простыми средствами нормализовать сон, то можно ожидать, что буквально 2-3 полноценные ночи, а засыпать все-таки лучше до 12. Не зря говорят, что час сна до полуночи, он приравнивается к 2 часам сна после полуночи. Есть такая формула, что ложиться нужно сегодня, а просыпаться завтра. Так вот, если это удается, то состояние нормализуется. Если не удается, то лучше пойти к доктору, и он придумает, как помочь нормализовать этот сон.
Спасибо большое. На этом заканчиваем. У нас в гостях главный внештатный специалист, психиатр Депздрава Москвы и главный врач психиатрической клинической больницы 1 имени Алексеева Георгий Петрович Костюк.
Спасибо большое.